Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами в течение этого часа будем самые последние интересные актуальные новости обсуждать, которые я для вас подобрала. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот» смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Четырехбальные пробки в Москве, а где движение наиболее сложное? Внутренняя сторона МКАДа от Можайского шоссе пробка. Тянется она примерно вот туда, за Волоколамку, ближе к Ленинградке. Тоже там какие-то дорожные работы. Новая Рига тормозит примерно от Красногорского круга до МКАДа. Это в сторону Москвы. И также внутренняя сторона МКАДа между Щелковским шоссе и Горьковским шоссе. Здесь пробка. Внешняя сторона пробка от поворота Кладкарина до Хорды, до скоростного диаметра, простите. Третье транспортное кольцо, внешняя сторона Лефортовского тоннеля едет медленно, потому что опять какие-то дорожные работы. Также внутренняя сторона едет не очень быстро от Ленинского проспекта, и пробка эта тянется примерно до Новослободской улицы. Садовое кольцо перманентно желто-зеленое.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Financial Times сегодня написала, что страны Запада намерены создать 3 линии обороны на Украине. После мы с вами обсудим, что ExxonMobil и Роснефть обсуждали возможность возобновления работы над проектом Сахалин-1 в случае одобрения этого решения правительствами двух стран. Далее обсудим, что Уитков назвал Дональда Трампа лучшим в истории кандидатом на Нобелевскую премию мира. То есть он не просто кандидат, а он лучший в мире кандидат. Вообще обсудим значимость Нобелевской премии и почему Дональд Трамп о ней мечтает и заявляет, что ему ее должны дать, потому что он сразу 7 войн прекратил во всем мире. И обсудим новую проблему, с которой, в общем, столкнулись любители искусственного интеллекта, нейросетей и, соответственно, сами разработчики. В чате GPT, например, решили ввести родительский контроль на фоне обвинений в смерти подростка, который обсуждал с чат-ботом планы покончить с собой. В «Умных парнях» у нас большой разговор про школу. Я знаю, что вы этого ждали, естественно. Про ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий к нам придет.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, западные страны составили примерный план предоставления защиты Украине, который намерены реализовать после заключения мирного соглашения. То есть сначала мирное соглашение, а потом какая-то реализация каких-то гарантий, которые будут, авторами которых станут западные страны. Financial Times об этом пишет со ссылкой на собственные источники. План включает в себя развертывание 3 линий обороны. Первая будет включать демилитаризованную зону, патрулируемую нейтральными миротворческими войсками из третьей страны по согласованию с Украиной и Россией. В следующую линию должны войти украинские войска, вооруженные и обученные военными НАТО. В глубине Украины будут размещены силы сдерживания под руководством стран Европы, которые предположительно будут поддерживать американские войска с тыла. Издание указывает, что США ранее заявили о готовности предоставить разведывательные ресурсы и контроль за полем боя для любого западного плана безопасности, а также принять участие в выстраивании системы противовоздушной обороны для Украины. Евгений Норин с нами сейчас, военный эксперт. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
То есть я правильно понимаю, что если верить вот этой заметке Financial Times, западные страны вообще никоим образом не берут во внимание требования России в плане демилитаризации Украины как гарантии того, что Украина, соответственно, больше не будет какую-то для нас, например, опасность представлять?
Ну, смотрите, у нас на самом деле вот это вот одна из главных точек преткновения, где граничные украинские условия лоп-лоп ходятся с граничными нашими, потому что у нас главное условие — никаких иностранных войск на территории Украины.
Да.
А у Украины, наоборот, одно из ключевых условий — это гарантия безопасности в формате именно ботинки на земле, так сказать. Угу. То есть не контингент, допустим, где-то за пределами Украины, не ВВС, там ПВО и прочее, а вот именно, чтобы это был крупный самостоятельный сухопутный контингент. Угу. Поэтому пока либо мы настаиваем на том, что никаких иностранцев, либо они настаивают на том, что обязательно НАТО, обязательно вот здесь, ну, мы, видимо, не договоримся. Потому что здесь обе стороны на самом деле исходят из совершенно понятных причин выкатывать именно такое требование. Но раз мы не сходимся, значит, видимо, договорничка-то не получится. Соответственно, угу, противник на это пойдет, только будучи принужден к тому силой оружия под угрозой, что если не согласишься сейчас, потеряешь все завтра.
В конечном итоге чего хотят добиться европейцы? Чтобы Украина была все равно вооруженной до зубов государством, а постоянно готовой к новому боестолкновению?
Да. У них это уже не прагматический момент, у них это уже и идейный момент, что ли, экзистенциальный. Им важно, чтобы Украина оставалась таким буфером против России. И для них важна даже в первую очередь не судьба Украины, судя по их риторике. А если очищать от риторических фигур, что они говорят реально, это главное, чтобы Путин не выиграл. То есть, чтобы Россия не могла сказать, что она победила.
То есть, для них демилитаризация Украины – это де-факто победа России. Поэтому они будут делать из Украины все равно вооруженное до зубов государство в каких-то новых границах, но это будет декларацией того, что Россия не добилась своих целей.
Конечно. То есть, для них, в принципе, выполнение российских условий – это очень принципиальный момент, это харам. Другое дело, что, конечно, у нас есть Соединенные Штаты, для которых это не является каким-то граничным условием, замечательное состояние Украины. И Украина, как военный лагерь, их тоже не очень сейчас интересует. А самостоятельные возможности Европы поддерживать Украину в таком положении, они сейчас не очень высоки. Поэтому все-таки тут в первую очередь вопрос, о чем договоримся мы с США и о чем Европа договорится с США. Вот, потому что Украина сама продержится не очень долго, какое-то время продержится, но не очень долго. При помощи Европы она продержится подольше, но в итоге проиграет.
Американцам нужно, чтобы Украина была вооруженным государством? Потому что понятно, что источники Financial Times из числа европейских официальных лиц говорят, что любое развертывание может иметь место только при поддержке Соединенных Штатов Америки. Понятен интерес Европейского Союза, чтобы американцы все равно в этом продолжали участвовать и не уходили с Украины. Но самим американцам это надо, как вы думаете?
Нет, это не является элементом национальных интересов США. У США совершенно другие приоритеты. Другое дело, что для них и не является каким-то приоритетом, чтобы обязательно что-то в нашу пользу сыгралось, естественно. Но, скажем так, американцы до упора, вот до талого, именно Украину защищать не будут. Вот, но другое дело, что...
Так Украину не надо будет в принципе, вот это тоже парадокс интересный и подмена понятий. Украину не надо будет защищать от там какой-то мнимой угрозы со стороны Российской Федерации, если Украина перестанет представлять опасность для Российской Федерации, для нас, внеблоковая Украина – гарантия безопасности.
Это мы сейчас надеваем свою голову на них. Это мы говорим, что Украина мирная и безопасная, не представляет проблемы, и мы ее трогать не будем. Но с их точки зрения, если они сейчас Украину оставят, то мы ее с хрустом скушаем. Поэтому они будут исходить из этой посылки в любом случае. То есть мы их ничем здесь не убедим. Никакими доводами мы их с этой точки зрения не сдвинем. Они всегда будут исходить из того, что Россия – это угроза.
Понятно. Спасибо большое, Евгений. Вас благодарю. Евгений Норин был с нами, военный эксперт. Издание Financial Times указывает, что Соединенные Штаты Америки ранее заявили о готовности предоставить разведывательные ресурсы и контроль за полем боя для любого западного плана безопасности, а также принять участие в выстраивании системы противовоздушной обороны для Украины. Однако США выступают против размещения собственных войск на Украине, а представители администрации Трампа, включая Хексета, это министр обороны, скептически относятся к любому участию в послевоенных гарантиях. То есть интересный план разворачивается сейчас, если верить действительно вот этим вот источникам в FT. Есть сначала мирные договоренности, какие-то там соглашения, как угодно это можно назвать, которая будет, например, между Россией и Соединенными Штатами в отношении Украины или между Россией и Украиной в двустороннем формате, и потом, после уже, то есть европейцы по факту, получается, убирают и не берут во внимание вообще никакие документы, которые гипотетически могут быть подписаны, и продолжает гнуть абсолютно собственную линию, потому что для них тот документ, который может быть подписан, если верить этой публикации, вообще не имеет никакого значения. У них есть генеральная линия. Это под названием «Гарантия безопасности Украины», а по факту это план по размещению иностранного контингента на Украине с целью недопущения реализации российских условий в плане того, что Украина себя должна представлять. Но вот такая хитрая схема получается с их стороны.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так получается, что еще одна публикация в западной прессе становится поводом для того, чтобы ее обсудить. ExxonMobil и Роснефть, как пишет Wall Street Journal, обсуждали возможность возобновления работы над проектом «Сахалин-1» в случае одобрения этого решения правительствами двух стран в рамках мирного урегулирования на Украине. Гендиректор ExxonMobil Вудс заручился поддержкой Трампа на случай возвращения в Россию, пишет газета. Контакты топ-менеджеров энергетических компаний двух стран активизировались после инаугурации Трампа, рассказали ее источники, но справедливости ради, еще в рамках встречи на Аляске была информация, что действительно стороны обсуждали возможности по возвращению американских компаний в какие-то вот эти вот крупные проекты в Российской Федерации. Александр Фролов с нами, замгендиректор Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотек». Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
А это какая-то сенсация или все-таки нет?
По поводу того, что Эксон может вернуться, да, ну, да. Как вам сказать, мы уже не раз видели какие-то такие удивительные открытия, которые делают разные западные издания, поэтому давайте мы как это спокойнее будем к ним относиться, потому что количество этих сенсаций несколько не соответствует тому, что потом реализуется. Ну, давайте представим, что они возвращаются. Интересно ли это ExxonMobil? Да, скорее всего, это интересно ExxonMobil, тем более, что они рассматривали Россию. Тут давайте так, отскочим немножко в сторону. В мире не так много стран и площадей, где можно эффективно вести нефтедобычу в текущее время, где есть возможности каких-то осуществления новых открытий, где, в принципе, какие-то вменяемые перспективы. То есть такие страны есть, такие регионы есть, но их не очень много. В принципе, качество запасов резко снизилось за прошедшие лет 20. Это общемировая тенденция, тут ничего особо страшного нету. Ну, мы добываем нефть на месторождениях все меньшего объема месторождения эти, вот, все более сложные условия в среднем, ну и так далее. Вот, и Россия на общем фоне является одним из наиболее перспективных регионов, что, кстати, я напомню, конкретно в отношении компании ExxonMobil отразилось в следующем, ну, в качестве иллюстрации приведу вот следующую ситуацию. В 2014 году компания ExxonMobil совместно с компанией Роснефть вела разведку в Карском море и обнаружила там месторождение, которое потом назвали «Победа». Ну, но так как компания ExxonMobil вынуждена подчиняться воле высоких людей откуда-то из Вашингтона, компания ExxonMobil после открытия этого месторождения пришлось уйти с этого месторождения, и никакого отношения теперь к нему она не имеет. Угу. Обидно ли компании ExxonMobil? Наверняка. Имела ли она какие-то планы, учитывая, что именно она финансировала разведку, то есть она в партнерстве с Роснефтью, но ей это настолько было важно, что она все финансовые риски на себя брала. Вот, ей это действительно интересно. Она бы хотела вернуться, но тут возникает вопрос о санкциях, ограничениях, которые распространяются не только, не только Соединенными Штатами, но и Европейским Союзом. И без полного урегулирования этого вопроса полноценное возвращение, наверное, будет не очень возможно. Есть еще и наши ограничения. У нас, понимаете, не очень хорошо в рамках российского законодательства относят к... компаниям, которые покинули Россию, бросили проекты, которые они здесь вели, и их действия привели к финансовым потерям и снижению энергетической безопасности отдельных регионов. Компания ExxonMobil, о чудо, как раз из таких. Да. Тут возникает вопрос, будем ли мы предъявлять ей, если она будет возвращаться, финансовые претензии, ну как мы. У нас есть конкретные хозяйствующие субъекты, которых они подвели, из компании ExxonMobil, которых подвела. Есть российское государство, которое компания ExxonMobil подвела. И вот тут должны быть какие-то переговоры по этим финансовым вопросам, потому что компания ExxonMobil, по большому счету, задолжала, и задолжала как минимум за счет простоя в 2022 году. Хорошо наши нефтяники справились с этой ситуацией по Сахалину-1. Ну вот, поэтому переговоры могут быть, да, переговоры могут быть. Мы вообще, знаете, как кот Леопольд здесь, ребята, давайте жить дружно. Но
на каких условиях они могут вернуться? Потому что, помните, в середине августа Рейтер писал, что якобы у ExxonMobil появилась возможность, да, возвращения на Сахалин-1, и якобы есть вероятность даже вернуть себе долю в этом нефтегазовом проекте.
Ну, возможность у компании ExxonMobil такая есть. Знаете как, у нас у всех есть возможность, есть, точнее, у нас есть право, есть и золотых блюд. Но вот сможем ли мы этим правом воспользоваться, ну, это уже другой вопрос.
А нас... То есть
право и возможность, это немножко разное, наверное.
Насколько вообще российский нефтегазовый сектор нуждается в том, чтобы все-таки иностранцы сюда вернулись со своим оборудованием, технологиями, еще чем-то?
Знаете, из серии с каждым годом все меньше, тем более, что у нас появляются партнеры из других стран. Они тоже заинтересованы в наших, они тоже заинтересованы и в наших проектах, и в наших стратегических регионах, имеется в виду регионы, имеющие стратегическое значение для российского государства. И работа там может вестись только совместно с компаниями, в которых есть государственное участие.
Да.
Ну, например, та же самая Роснефть, уже упоминавшаяся. Вот. Есть другие желающие. Просто пока компания ExxonMobil... Для компании ExxonMobil, да, это интересно. Насколько нам это интересно? Ну, делить финансовые риски – это хорошо. То есть это действительно такое... практика, которой пользуются во всем мире, и если вы можете риски разделить с кем-то, да, наверное, стоит это сделать. Если мы работаем в сложных регионах, таких как Арктика, да, имеет смысл делить финансовые риски. Если ноу-хау у компании ExxonMobil, да, у нее есть ноу-хау. Насколько критичны они для Российской Федерации, ну, знаете, пока они будут там решать, возвращаться, не возвращаться, я боюсь, все менее и менее они будут становиться критичными. Кроме того, понимаете, у нас зачастую ведь выбор не между наличием и отсутствием каких-то технологий. То есть есть и такие, конечно, ситуации, давайте уж не будем закидывать шапками. Но у нас зачастую был выбор между отличным и хорошим. Ну вот хорошее было наше, отличное было западным. Ну понятно, в честной конкурентной борьбе отличное побеждает хорошее. Но если отличного нет... Ну, а хорошее – это неплохо. Хорошее – это, как это ни удивительно, хорошо. Ну, пользуется чуть менее эффективными, но вполне действующими решениями.
Чем
обратите,
вообще...
опять же, внимание, на том же Exxon, на том же Сахалине-1 работа-то возобновилась после того, как Exxon оттуда ушла.
Да, там новое юрлицо было создано, соответственно, и правопередача была оформлена. Но интересно вообще, в целом, значимость вот этих вот сахалинских шельфовых проектов для российской нефтянки, для мировой нефтянки каковы?
Ну, для, собственно говоря, мировую роль я в самом начале определил. Это один из наиболее интересных перспективных регионов, где... делаются новые открытия, буквально вот за прошедшие лет 15 были сделаны открытия. У нас многие просто не в курсе, что геологоразведка, она все еще ведется, и иногда она приносит довольно существенные плоды. Вот шельф Сахалина такие плоды приносит, притом плоды очень заметные и по газу, и по нефти, и по газовому конденсату. Ну вот, поэтому работа на Сахалине, это крайне перспективно, это интересно, и там есть еще где поискать, там есть еще что поразрабатывать. Тем более рядом находятся крупные центры потребления. Смотрим на соседей, обнаруживаем среди соседей тот же самый Китай и, в общем, радуемся этому обстоятельству. То есть здесь еще географический фактор играет. Ну и кроме того, для России остров Сахалин, ну, во-первых, там живут наши граждане, и этим гражданам необходимо обеспечивать и газ, и нефтепродукты. Там есть планы по, насколько мне известно, есть планы по развитию перерабатывающих мощностей, там идет газификация, и, собственно говоря, наши углеводороды на Востоке – это гарантия обеспечения энергоносителями, в первую очередь, наших граждан, которые, ну, будем честны, предпочитают из наших восточных регионов уезжать, потому что население там, насколько мне известно, не растет. А мы хотим, чтобы население там росло, чтобы у людей была работа. Для того, чтобы была работа, нужны энергоносители, чтобы, опять же, качество жизни повышалось. Тоже нужны, что характерно, энергоносители. Там газ, нефтепродукты и прочее.
Интересно здесь еще наблюдать за публикациями. В частности, Financial Times писал несколько дней назад, что, значит, американские нефтесервисные компании продолжают расширять присутствие в России, цитата, несмотря на санкции. Говорят, что SLB активизирует работу, Шлюмберже, потом, соответственно, Уитерфорд. И вакансии вешают много, ремонт сетевого оборудования, что там еще, обслуживание систем электроснабжения. То есть в данном случае мы видим действительно какой-то прецедент, что все-таки бизнес перестает игнорировать санкционное давление, риски или просто какие-то сигналы поданы, что вот уже можно.
Ну, знаете, еще классик говорил про 300% прибыли. Да. И опять возвращаю в начало своего рассказа о том, что, ну, у нас некоторые как-то, знаете, как Россия страна бензоколонка и вот это, и прочие вот эти уничижительные
пошлости, пошлости,
мы
пошлости.
Один из...
А? Пошлости, прошу.
Ну да, да. Но мы один из самых привлекательных регионов, понимаете? Мы один из самых крупных заказчиков. Мы один из трех крупнейших производителей углеводородов на планете Земля. Один из трех. То есть нас не так много вот в этом узком кругу. Угу. Там Саудовская Аравия и Соединенные Штаты Америки. Почему-то не называемые страной бензоколонкой. Хотя, мне кажется, с этим надо что-то сделать. Вот. И несмотря на то, что они крупнейший производитель нефти, так, на секундочку. Так вот, то есть мы здесь упираемся в следующее обстоятельство, что мы крупный заказчик, мы крупное поле для работы, и таких полей, таких крупных заказчиков раз-два и обчелся. Поэтому, ну, конечно, надо закрепиться здесь, надо всеми силами пытаться оставаться на территории России. Вам мешают, ну, попытайтесь пролезть. Вам не дают, ну, что ж, тогда у вас будут какие-то финансовые неприятности.
Спасибо большое, Александр Сергеевич, вас благодарю. Александр Фролов был с нами, замгендиректор Института национальной энергетики, главный редактор Инфотека. Рейтер еще напоминает, что в чем интерес все-таки американских компаний, естественно, постепенно возвращаться вообще в российские проекты, хотя это происходит, вот если верить публикациям, договоренностей точных еще нету, кулуарные обсуждения, естественно, ведутся. Часть западной прессы говорит, как это так, есть же санкции, помним, с какой помпой, как громко, с оскорбительным хлопанием дверей уходили американские компании, в том числе там и европейские, прежде всего, компании отсюда. А тут выясняется, что все равно тихонечко-тихонечко какие-то кулуарные беседы ведутся, потому что интерес выше. Почему еще интерес большой? Потому что Арктика вообще регион потенциальный для развития экономики, в том числе для нефтегазового сектора вообще во всем мире. Плюс поэтому интерес арктических северных стран к этому, естественно, повышенный. Плюс Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом, а он играет, в свою очередь, ключевую роль в обеспечении круглогодичного судоходства по СМП. А это, в свою очередь, что стратегический маршрут для мировых энергетических и торговых потоков. Плечо сильно короче, как раз плечо доставки, если сравнивать с традиционными другими маршрутами. Поэтому американская пресса, в частности, вот на все эти вещи в плане каких-то бесед, обсуждений, намеков даже обращают внимание и пристально следят.
Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Уитков, Стив Уитков говорит, что Дональд Трамп лучший в истории кандидат на Нобелевскую премию мира. То есть кандидатов было всегда много. Лауреатов тоже было всегда много. Каждый из них чем-то отличался. Но только Дональд Трамп самый лучший в истории кандидат. Об этом спецпосланник главы Белого дома заявил американскому лидеру на заседании президентского кабинета. «Я желаю только одного, чтобы Нобелевский комитет начал действовать и понял, что вы лучший кандидат за все время существования этой премии». Конец цитаты. Владимир Васильев с нами, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день вам и всем нашим слушателям.
Скажите, пожалуйста, а почему Дональд Трамп так мечтает о Нобелевской премии и ему все вторят?
Ну, во-первых, Нобелевские премии мира получили, ну, в 21 веке два высокопоставленных политических деятеля Демократической партии. Первый – это бывший вице-президент США Альберт Гор, а второе, вот как раз, по-моему, в 2009 году – Барак Обама. И, понимаете, здесь надо видеть некую психологию. Трамп принадлежит к числу тех, ну, что ли, представителей правящего класса, который вот всегда, как в Америке говорят, жил в золотой клетке. Такие люди, понимаете, всегда рассуждают, вот купите с детства, купите мне это, хочу вот это, понимаете. И для них это разновидность, ну, такого, если хотите, того же блага. Это люди, которые привыкли ездить на дорогих машинах. Кстати сказать, поскольку он недвижимость, жить, если так можно выразиться, во дворцах, и живет он в подобного рода дворцах. Понимаете, вот хочу, чтобы у меня была Нобелевская премия. Зачем, для чего? Это вот некий каприз, давайте мне эту премию. Это вот, так сказать, есть. Тем более, что республиканские премии, ну, может быть, в свое время, по-моему, ее получил Теодор Рузвельт, там, за урегулирование российско-японского конфликта. Но это было, что называется, давно и неправда. И да. Вот в этом плане, понимаете, учитывая еще очень важный момент, стремительно падает рейтинг Трампа. Ну, как говорится, считается, что Трамп все, что может, он как бы покупает. Вот то, что я сказал. Какие-то там награды, какие-то там, я не знаю, блага. Вот. А вот Нобелевская премия считается пока еще на Западе, что она дается как бы объективно за какие-то там заслуги. И вот для Трампа этот важный вопрос в борьбе за свое медийное, если так можно выразиться, за свои рейтинги поддержки, для него исключительно важно вот получить эту премию, чтобы своим критикам всевозможного рода, которые именно говорят о том, что он может все купить, но взятые сами по себе, у него нет никаких достоинств, которые оправдывали это предоставление премий. Эта премия, мол, дается за объективные, какие по объективным показателям, по объективным параметрам. Ну, а Трамп, вы сами понимаете, подобного рода параметрами не обладает. Он не тот политический деятель, который заслуживает вот подобного рода престижных наград. Поэтому здесь борьба за свой вот этот имидж, борьба за свою, что называется, реноме, ну и за место в истории. Вы обратите внимание, по итогам первого срока пребывания у власти, ну, Трампу, может быть, нечего было похвастаться. Он, в общем-то, никаких особых премий не получил, наград не получил. И, может быть, даже ничего не совершил такого, ну, чтобы по западным стандартам что-то получить. Вот для него сегодня это очень важно, понимаете? Вот эти вот, что называется, эту награду получить. Вот из принципа. С одной стороны, в общем-то, показать, что у него есть некие достижения, которые получили международное признание. Ну, а за вторых, вот удовлетворить его нарциссианский принцип. Мол, хочу. Вот просто хочу, и видите, я все это получаю.
Владимир Сергеевич, интересно, кстати, я прошу прощения, а интересно вообще отношение к Нобелевской премии, к Нобелевской премии мира именно, в разных странах, потому что в какой-то момент у нас стало считаться, что Нобелевская премия мира сама себя девальвировала. А вот получается, в Соединенных Штатах Америки, в принципе, до сих пор Нобелевская премия – это какой-то священный грааль или как?
В западной традиции восприятия. Вы совершенно правы. Отношение к Нобелевским премиям по всем видам, кстати сказать, оно, в общем, амбивалентно. Оно нарастает. Ну, в Нобелевские премии в области там физики, по-моему, химии, физиологии, то есть, естественно, научных дисциплин, она по-прежнему пользуется достаточно, ну, большой, солидной, так сказать, престижностью. Она соответствует. Что касается гуманитарной, ну, например, премии по экономике, которые присуждались, то они вызывают огромную, последние, во всем случае, десятилетия, огромную, ну, что ли, вал критики. Как человек, который сам написал некоторые статьи на эту тему, могу вам сказать, что эта критика очень серьезная и обоснованная. Что касается проблемы мира, то считается, понимаете, что в данном случае, ну, вот тут начинается, в отношении нее тоже есть некая амбивалентность, тоже есть понимание того, что она многому чему не соответствует, но тут надо иметь в виду, что, может быть, Нобелевские премии остались для вот для внешнего, если так можно выразиться, потребления, для широкой общественности, ну, по-прежнему таким символом. Что да, это вот такая самая престижная премия. И хотя отношение к ней нарастает критическое, знаем мы эту вашу, что называется, престижность, знаем, так сказать, что это тоже в значительной степени коррумпированная премия, но, вы понимаете, альтернативы ее пока нет. Какие-то попытки, может быть, альтернативы там создать, я уж не знаю, они пока не увенчались успехом. Почему? Потому что эта премия как бы существует уже свыше 100 лет, и в этом отношении вот эта инерция многовековая, она, может быть, является самой главной и самой важной. Почему вот это престиж по инерции? Вот. Хотя с точки зрения общественности, ну, в американской, да, я по Америке сужу, ну, оно вызывает, вот я еще раз говорю, ну, типа того, что это междусобойщик. Вот есть такое понятие междусобойщик. Понятно. Вот есть, как говорится, такой какой-то клуб таких избранных людей, которые сами себя выдвигают. И, кстати сказать, это постоянное обвинение в отношении этой премии. Она так и формируется. Ведь ее, что ли, новые лауреаты, они, в общем, по рекомендации с прежних лауреатов. Вот те, которые уже есть лауреаты, их спрашивают. Они, собственно говоря, проводят опросы список или другой механизм, в общем-то, выдвижения кандидатов. И это вот такая, знаете, самовоспроизводящая.
Лоббистская структура, интересно.
Варится в своем собственном соку.
Спасибо большое, Владимир Сергеевич. Вас благодарю. Владимир Васильев был с нами, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук. А конкретно премии мира какое отношение имеет к Нобелю? Он в гробу переворачивается, себя от изобретать динамит. Миротворцем не называл все-таки, говорит Элина. Элина, но Нобелевская премия мира как появилась, в принципе, вот появилась Нобелевская премия вот по разным дисциплинам, так и Нобелевская премия мира появилась. Вручали ее по разным, соответственно, поводам. Вот. И что? По вашей логике, получается, Нобелевскую премию мира, в принципе, только Далай-Лама там достоин. Ну, может быть, философы еще какие-нибудь. Вот. А так, ну, так случается. Почему? Главный рекомендатор на премии мир Нетаньяху, говорит он, Бабенто. Еще после Обамы это не премия, а взятка, говорит Сергей. Ну, политически ангажированная, конечно. Но Дональду Трампу очень хочется. Я напоминаю, что сказал Стив Витков американскому лидеру, самому Дональду Трампу, что он сказал. «Я желаю только одного», это цитата, «чтобы Нобелевский комитет начал действовать и понял, что вы лучший кандидат за все время существования премии», сказал Стив Витков. Он отметил, что благодаря усилиям команды Трампа Соединенные Штаты выступают посредником в конфликтах по всему миру. Спецпосланник президента США выразил надежду на то, что к концу года усилиями американской дипломатии удастся урегулировать еще конфликты на Ближнем Востоке и на Украине, то есть все войны прекратить. В этой связи Я думаю, что многие из вас вспомнили другую фразу. Ваше Величество, вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна. Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски. Вы великий человек, государь. Простите мне мою разнузданность, вы великан и светило. Евгений Львович Шварц, «Голый король», 34-й год, почти 100 лет назад.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
Теперь давайте с нейросетями разбираться. У нас программа «Поток» в такое обсуждение трендов превращается, но вот так это все трансформируется, поэтому мы с вами мимо трендов, конечно же, тоже проходить не должны, потому что, в общем, все эти тренды касаются каждого. У кого есть гаджет, у кого есть дети, у кого есть нейросети, и у кого есть постоянный страх перед новыми технологиями, такая цифрофобия. В чат GPT введут родительский контроль на фоне обвинений в смерти подростка, который писал чат-боту о планах покончить с собой. Очень трагическая история, конечно. Помимо этого, пользователь сможет добавить в чат-бот контакт доверенного лица для связи в чрезвычайных ситуациях. OpenAI – это разработчик. Чата GPT говорит, что там настроены алгоритмы, призванные отговаривать пользователя от совершения опасных действий, но при длительном общении ответы чат-бота могут быть некорректными. Смысл в чем? Произошла чудовищная история. Молодой человек покончил с собой. Он, значит, там предварительная история была такая, что он, там, перевели его на домашнее обучение, потому что у него были какие-то проблемы, там, проблемы с друзьями, проблемы подросткового характера. Он сначала чат-бот использовал чисто для того, чтобы он, там, что называется, по учебе помогал, а потом чат-бот стал его собеседником по личным темам. И мальчик, соответственно, стал делиться своими подростковыми проблемами, и каким-то образом плавно они перешли к обсуждению темы суицида. Чат-бот, кстати, вот как пишут зарубежные медиа. Чат-бот говорил, что все признаки того, что мальчику нужно обратиться к специалисту, но мальчик обманул, как сейчас пишут алгоритмы, сказал, что он пишет какую-то книгу с печальным концом, и, соответственно, видимо, чат-бот ему, что называется, там, предложил какие-то варианты вот этого печального конца написать. И все. И вот мальчик покончил с собой. Теперь возникает вопрос, а что в связи с этим делать? Софья Сулим с нами, психолог, кандидат психологических наук. Софья Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, слушатели.
Вот, смотрите, здесь интересная история разворачивается. Как бы у ребенка была, видимо, были определенные проблемы, и была определенная склонность, и вот есть чат. Угу. Это чат виноват, потому что развил эту историю? Или, грубо говоря, вот бывают такие истории, что неважно, в книге прочитал еще что-то, то есть неважно техническое средство, мальчику просто нужна была помощь, ему вовремя ее не оказали. Он мог фильм посмотреть, он мог в чат зайти, он мог с друзьями поговорить, все равно конец был бы одним.
Мы можем с вами говорить, предполагать, ну, с большей вероятностью я склоняюсь ко второй версии. Почему? Потому что уже были предпосылки больших сложностей. Подростковый период – это очень уязвимый период, особенно в наше время, особенно в социальной, в большей степени социальной изоляции, угу. Потому что современные подростки, как и современные дети, они привязаны к гаджетам. И здесь появляется такой невербальный помощник, который виртуально заменяет как будто бы реальных людей, но по факту он их не заменяет, это машина. Поэтому уже имеющиеся проблемы, они, я бы сказала, они не решались. Мальчик, скорее всего, если уж о сослагательном наклонении, но тем не менее, о сослагательном наклонении, скорее mm-hmm. всего, пытался как-то это решить, но не решил. И дальше он просто продолжал это общение, да, там, пытаясь обмануть алгоритмы. Поэтому я думаю, что это все усугублялось тем, что именно машина, да, искусственный интеллект, все равно не давали то, что может дать живой человек, в первую очередь, это эмпатию, человечность и некую поддержку этим. Потому что алгоритм дает рекомендации, и их совершенно недостаточно для того, чтобы решить вопросы и просто пережить какие-то обычные подростковые переживания.
У меня сложилось вообще, честно говоря, у меня сложилось впечатление, что вообще отличие нейросети от общения с живым человеком, потому что нейросети работают действительно по алгоритмам, и люди могут работать по протоколам, но очень часто нейросеть выдает то, что ты подспудно как бы к чему-то сам приходишь, а в общении с живым человеком тебе могут дать вообще абсолютно иную мысль, о которой ты даже никогда и не догадывался. И это заставляет мозги думать иначе.
Ну, конечно. Живой человек – это компьютер более высокого уровня сложности. Это квантовый компьютер. На самом деле, если уже углубляться в то, что происходит с мозгом человека, но квантовый компьютер-мозг человека, он еще эмпатичный, живой, чувствующий и неравнодушный, потому что человеческая особенность – оставаться неравнодушным и быть эмпатичным и живым. Поэтому видеть, что происходит с другим, и как-то на это отреагировать – это главное. И у мальчика не было, к сожалению, возможности, он спроецировал. Психологи прям сказали, есть такой механизм проекции, спроецировал. На этот алгоритм то, что хотел бы получить от живых людей, а это невозможно. Вот опасность для подростков и детей, вот таких помощников. Это, конечно,
да, но Софья Николаевна, смотрите, здесь как раз в этой заметке что пишет, что мальчик сделал первые попытки покончить с собой, родители ничего не заметили, хотя, судя по истории чатов с нейронкой, он нарочито демонстрировал какие-то шрамы и увечья, зато их заметил друг. Соответственно, ну, в смысле, друг, не человек, а вот этот вот нейросеть, которую он стал называть своим другом. И парня каким-то образом там стало то ли подначивать, то ли не очень понятно что. И в этом отношении, соответственно, в компании-разработчик говорит, мы будем вводить родительский контроль. Здесь мы говорим опять о возрастном цензе или возрастной ценз и введение какого-то родительского контроля, который, кстати, современные дети даже трехлетние могут легко обойти. Это просто, как это, привычными средствами пытаемся решить непривычную для нас сейчас проблему.
Я думаю, что второе, ну, она необходима, пытаться решить эту проблему хотя бы так, ставя какой-то контроль, потому что это все равно движение вперед. Мы видим проблему, видим реальную проблему, и мы пытаемся ее как-то решить. И сначала как можем, но дальше мы будем видеть уязвимости этого решения.
Понятно.
И есть возможность обходить их и решать, потому что не решать это, конечно, очень трагично. А поэтому совершенно нормально, что сейчас есть попытки найти решение, все-таки как-то ограничивать. Конечно, современные дети это будут обходить, но и это даст возможность.
То есть ограничения понять, все-таки нужны?
Нужны обязательно.
Ограничения нужны.
Знаете, вот просто принцип воспитания детей, это банальный. Мы знаем сами, у кого есть дети, кто был ребенком, что должны быть какие-то ограничения.
Жесткие,
не наказания, а границы. И тогда человек больше понимает. Поэтому некие ограничения создают у человека внутри понимание границ. Поэтому на начальном этапе это очень нужно.
Понятно. Спасибо большое, Софья Николаевна. Вас благодарю. Софья Сулим была с нами, психолог, кандидат психологических наук. 724 говорит, может быть, проблема в том, что общаться с сетью гораздо проще, чем с людьми. Это тоже вопрос. Почему общаться с сетью? То есть мы понимаем, что нельзя говорить, правда, нельзя говорить, что нейросети, искусственный интеллект, социальные сети – это абсолютное зло. Потому что, ну, правда, это вот демонизация всего на свете, потому что, к сожалению, люди и там накладывали на себя руки, и когда не было никаких социальных сетей, и тогда что, ну, там, книжки запретить, общение, что запретить надо, не очень понятно. То есть это не выход, потому что очень часто бывает, что социальные сети как раз позволяли людям выбираться из каких-то темных состояний, из каких-то депрессивных состояний, люди могли общаться, еще что-то там, преодолевать себя. Другое дело, как здесь, то есть понятно, что информационная пресыщенность и подмена, происходит некая подмена понятий, что почему-то нейросеть может стать тебе более лучшим, извините, другом, чем живой человек, потому что интересное, да, сейчас вы же заметили парадоксы у современных молодых людей, мне кажется, это прям вот беда, это прям беда, они все кичатся тем, что они все якобы интроверты и чуть ли не социопаты, толком не понимая, что значат эти определения, эти термины, но при этом у них вся жизнь виртуальная. Они говорят, я не могу, просят родителей позвонить, не знаю, там, в МФЦ или сходить с ними в банк оформить карту, потому что они боятся общаться с людьми. Но парадокс в том, что в интернете они общаются с людьми, с тенями людей, с анонимами, с чатами. Вот это очень странная история. То есть человек становится фактически социальным инвалидом, но при этом он, вся его жизнь проходит в виртуальном мире. Но виртуальный мир очень часто не может позволить человеку, помочь человеку справиться с теми проблемами, которые есть. И эти проблемы у человека только и накапливаются. Кто-то говорит, надо... так, родительский контроль – это как инструктаж по технике безопасности. Подписался – отвечаешь, говорит Дмитрий Катков. Вы знаете, родительский контроль в социальных сетях или вообще в интернете – да. Но дети, во-первых, его умеют обходить. Дети умеют, правда, его обходить. Во-вторых, жесткие запреты, может быть, это способно. То есть есть правило, вот оно правило. Потому что дети не сразу поймут. Они сначала, конечно же, сопротивляются. Они сначала бунтуют. Но потом, по прошествии времени, говорят, а, так вот почему мне говорили, что там не надо в подворотню заходить ночью. А вот мне говорили, почему не надо с незнакомыми людьми, значит, брать у них конфетку или там какой-то напиток. Вот почему. А сначала ты это не понимаешь, естественно, но эти рамки позволяют тебе находиться, как выясняется, да, усиливать свою пассивную безопасность. Я имел в виду, что владельцы социальных сетей этим самым страхуются от юридических претензий, говорит Дмитрий. Они не могут застраховаться от этого. Они не могут. Ну, то есть, если какая-то, да, есть страны, где опытные юристы, и если, там, я не знаю, сейчас на сеть будут подавать в суд, и они, если что, скажут, ну, вы же знали, кому вы даете, да, там, не знаю, свой телефон или еще что-то. Вот, пожалуйста, вы сами несете ответственность. Но перекладывание ответственности не есть решение проблемы. Перекладывание ответственности – это как-то защита самого себя от исков, претензий или еще что-то. Но есть проблема того, что люди слишком сильно увлечены, молодые люди, с несозревшей префронтальной корой, с несозревшими лобными долями головного мозга. Они становятся фактически заложниками этого, потому что мы понимаем, что есть уже вот этот термин, и в МКБ уже внесен, значит, цифровая интоксикация. Понятие такое, с этим нужно что-то делать, с этим нужно работать. И параллельно у родителей появляется очень жесткий конкурент в лице, даже у обычных друзей, в лице нейросети. Вот это тоже опасно. Ну, в общем, опасности становится все больше, нужно с этим что-то делать.